Разбор полета. Добрый вечер, дорогие друзья. Это «Разбор полетов», программа о людях и решениях, которые они принимают в своей жизни. В гостях у нас сегодня Лев Сергеевич Амбиндер, основатель и руководитель проекта «Русфонд», журналист того самого старого «Коммерсанта». Проведут передачу Марина Максимова и Станислав Крючков. Лев Сергеевич, добрый вечер.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Добрый вечер.
Традиционно у нас есть такой вопрос, который мы всегда для затравки задаем нашим гостям. Это вопрос об определяющем жизненном решении, о выборе, который давался непросто, над которым приходилось много раздумывать, выборе, в котором вы, может быть, сначала сомневались, а потом его приняли, над чем раздумывали, и так дальше, и так дальше. А в конце сказали: да, я поступаю именно так.
Вы говорите о выборе вообще или о выборе профессии, о выборе какой-то позиции?
Это
или вообще
любое,
просто...
вот из личной жизни, из профессиональной жизни, из...
Вы знаете,
вот что угодно.
Я перышком зарабатываю на жизнь себе уже 53-й год. Да, извините, я бабай. Вот. И я ни одного дня не пожалел, что я выбрал эту профессию. Да. И, но знаете, я все эти годы то и дело, вот, наталкиваюсь на проблемы, когда страшно не хватает отца. Да, чтобы вот пойти и сказать: слушай, какое решение принять? Потому что либо так, либо так. Да? И в последнее время, я 22 года, в сущности, создали новый жанр такой, благотворительный обозреватель, скажем так. Да? Значит, и здесь каждый раз натыкаешься на вещи, когда... Ты же не только описываешь то, что происходит, ты сам участвуешь в этом, ты создаешь новые технологии фандрайзинга того же благотворительного. Кстати, это безграмотное русское слово «фандрайзинг» ввел я в оборот. Вообще-то по-английски это по-другому звучит. Да, а так как я по-английски не говорю, то я начал кругом писать и говорить. «Коммерсанты» меня сначала правили, потом махнули рукой, теперь все говорят «фандрайзинг». Да, значит, понимаете, и ты... Одно дело, когда ты журналист, а другое дело, когда ты производитель. Ты фактически хозяйствующий субъект. Да? Это вот страшно волнующая меня тема последние 3 года. НКО как хозяйствующий субъект, как НКО предприятие. Да. И здесь ты понимаешь, что журналистам ты можешь прийти и раздраконить вообще вот этих бюрократов, которые мешают там и так далее. А потом ты понимаешь, что на самом деле то, что ты делаешь, это, во-первых, не благотворительность, а это уже социальное предпринимательство. А в социальном предпринимательстве есть такое жуткое противоречие. Ты понимаешь, что ты воюешь с укладом сложившимся, да, с одной стороны, и, в общем, тебе этот уклад, ну, не то, что ненавистен, но неприятен, ты свое дело сделать не можешь, да? А с другой стороны, ты понимаешь, а вот убивать тех, которые это исповедуют, ты не имеешь права, потому что работать тебе придется с ними. Значит, надо как-то договариваться. И вот эта жуткая дилемма, которая постоянно с тобой, я не знаю, понимаете, о чем я?
Ну, да? Компромиссы.
Как просто... Компромиссы, да, компромисс всегда, и в журналистской работе они есть, тут никуда не денешься, да? Но здесь хуже. Да, вот та история, которая вот уже 3 года, вокруг которой мы крутимся, с 16-го года по строительству регистров доноров костного мозга, это же вообще ни в какие рамки не вписывается, ничего. Могу продолжать, если позволите, на эту тему.
Мы затронем, да, поговорим об этом еще.
А если сравнить целеполагание журналиста и целеполагание человека, который занимается вот тем самым социальным предпринимательством, о котором вы говорите, то между ними есть какая-то непреодолимая грань? Или вы преодолели ее естественным для себя образом и без каких бы то ни было особых мучений?
Вообще грани нет. Да, грани нет, потому что я, например, всю жизнь занимался экономикой промышленности, экономикой капитального строительства. Да, вот, пожалуй, все. Промышленность, но это и, значит, металлургия, это и химические мощные комплексы, это и... Значит, шахтное строительство, я в Кузбассе 17 лет работал, вот, и я все это видел, да, это крупнейшие стройки ЦК партии, которые сейчас работают прекрасно, понастроенные тогда, это когда мы закупали, в сущности, в кредит гигантские новейшие западные технологии, американские, японские, французские, значит, итальянские привозили их на территорию Сибири и там ставили в совсем других сибирских условиях. И мне повезло, я участвовал как журналист во всех этих стройках, во многих из них, скажем, у всех на слуху шахта Распадская. Я когда-то участвовал в строительстве этой шахты Распадской в Междуреченске. Вот, я работал в газете «Кузбасс», и мы издавали так называемый «Кузбассенок» на этих стройках, когда маленькая газета, ужасно хулиганская, вот, ну, с большими правами, что было здорово. Да. И, понимаете, здесь нет противоречия. Дело в том, что когда ты участвуешь в и говоришь о промышленности, ты говоришь, в сущности, о позитиве. Ты ругаешь складывающиеся отношения, ты ругаешь этот, значит, советский план. Да? Мы знаем совершенно точно, что ни одна советская пятилетка в области капитального строительства выполнена не была. Какие-то там 5 в 4, просто и в 5 не вкладывались. Да? И... А потом я прочитал Смелякова «Деловая Америка» и узнал, что и в Америке ни один бизнес-план крупной стройки не исполнялся. Просто это нереально. Когда на объекте порядка 30 тысяч человек, это порядка 150 всяких компаний, да, и есть генподрядчик один, который должен всех собрать и построить. При этом у них противоположные задачи. С одной стороны, надо выполнить план в рублях освоения. Это вот советский план, да? А с другой стороны, надо вводить объект. Они расходятся, эти задачи. Понимаете? Это... Я написал кучу статей, ну, наивный человек. В родной газете не публиковали, потому что обком боялся. А я поехал в «Правду», помню, в «Известие», ездил с ним в «Советскую Россию», которая была прорабом перестройки. Нифига, нигде ничего не опубликовали. Мне сказали, ты что, Маркса не читал? Я говорю, привет, покажите, где это против Маркса, расскажите мне. Да, вот так было забавно. Вот так вот, нет противоречия, да. И сегодня, да, когда вот мы натолкнулись со строительством этого регистра на жуткое противостояние медицинской системы, системы онкогематологии. Но медицина сама по себе консервативна всегда. Это нормально. Она не может быть эрреволюционной. Да? Значит, она должна быть... Но когда мы это натолкнулись, с нами разговаривали как с НКО. А НКО у нас — это Тимур и его команда, понимаете? Вот такая штука, да? Вот это НКО — это не то, что в Германии, что в Каталонии, там, в Испании.
А как, всерьез даже не воспринимают? Или как вот?
Вас воспринимают, как, знаете, ну вот...
Фигу в кармане, раз. Как бы.
Нет, вас воспринимают как подручную партию. Знаете, как Никита Сергеевич про журналистов говорил, значит, по-моему, в 62-м году на 22-м съезде партии. Подручные партии. Вот как партия скажет, так и сделает. Вы должны принести, отдать деньги... И отойти в сторону. Мы знаем, как работать. Вот это главный конфликт в этом. И продолжается он. Но, понимаете, они не поняли, что мы-то журналисты. Это бригада журналистов, которые используют средства журналистики. То есть, родное наше дело анализировать и выдавать некие мнения, спорить. Это настолько все вот так сошлось, да, что вот я очень надеюсь, что буквально вот в ближайший месяц мы добьемся, ну, может быть, главной победы за последние там 2-2.5 года.
А в чем причина вот этого противодействия со стороны медицинской системы, о котором вы говорите?
Сейчас скажу еще раз. Все дело в укладе. Вы знаете, мне просто очень понравилось, когда Владимир Владимирович в своем предвыборном выступлении заговорил о необходимости технологического прорыва. Я думаю, ну, наконец-то. Да, наконец-то. Потому что, ну, вообще стагнируем же. Да, наконец-то. И хотя я глубоко убежден, что технологический прорыв нам нужен каждый год. Это вообще неизбежность. Это надо постоянно делать. Да? Но вот заговорили. А что такое прорыв? Это всегда преодоление. Это преодоление дефицитов самых разных. Дефицитов идей. Дефицитов ресурсов. Материальных, финансовых ресурсов. Да? Но самое главное, это преодоление уклада, который сложился. Дело в том, что вот в таких научных объединениях, которые научно-практические объединения, как медицина, как здравоохранение, там сложились... То есть, там совок, советская власть. Я сам советский человек. Да. Это все незыблемо стоит. Ничего не изменилось. Да, значит, и та система, при которой я начальник, ты дурак, она действует просто великолепно. А вы еще, ребят, кто такие, вы пришли со стороны. Ваше дело что? Деньги собирать для нас, отдавать, а мы будем их тратить. И, значит, вот это преодолевать куда сложнее, чем дефициты идей, потому что идей тьма. То есть в советское время говорили новаторы, а теперь говорят инновации. Да, и что такое инновации? Ты взял готовое и привез сюда, где этого нет. Что мы и сделали. Да, что мы и сделали. Понимаете, когда люди, которые в своей отрасли для меня, безусловно, лидеры, просто других нет. Извините. И у меня, я же не могу, я не врач, я не специалист, я не трансплантолог, я не понимаю ничего в этом, да и не должен понимать, раз есть они. Я не могу сравнивать их показатели практические, научные, с теми же самыми специалистами в других странах. Во-первых, методик нет. Да, там на Западе это единые методики в ЕС. Меня с ними знакомили. У нас этой методики, этих методик нет. Поэтому сравнивать не получится. Значит, полагаешься на авторитеты. И когда мы вкладываемся, ну, то есть, вы понимаете, да, благотворительные фонды, если они нормально работают, они не подменяют госбюджет, они его дополняют. Представьте себе, вот есть клиническая мощность, количество коек, там есть расчеты, да, и есть государственный бюджет. Он всегда не закрывает полностью клиническую мощность. А это уже хорошо оборудованная клиника, это уже высокопрофессиональные врачи, да, и это жуткий дефицит таких мощностей для народа. Да, и получается, что мощность вынуждена простаивать. Во всем мире, кстати, так. Да, во всем мире. Да, если брать университетские клиники, да, кругом это все закрывает благотворительность. Вопрос там, как собирают, это уже технологии. Да. Значит, и другое дело, что у нас просто, ну, просто обидно маленькие бюджеты на здравоохранение по сравнению с другими странами в процентном отношении от ВВП. Да. Вот. Так вот, мы приходим на эту нишу. Да, мы приходим на эту нишу и сюда вкладываемся, да, заполняя, давая врачам работать на полную мощность.
Казалось бы, какое противоречие с Минздравом?
Объясняю. Значит, мы как деньги собираем? Мы публикуем письма матерей и говорим, ребят, вот этому человеку, вот этому ребеночку не хватает денег. Вот есть прекрасный доктор, вот есть технология, есть лекарства. Просто денег не хватает. Давайте соберем, и мы спасли ребенка. Как воспринимает это у нас сегодня в Минздраве? Да не сегодня, а уже 22 года. Я пятого министра вот сейчас вот с пятым министром работаю.
Не меняется?
Ничего,
да,
не меняется. Все так же. Просто мы тогда маленькие были, а сегодня мы стали мощные, крупные. Вот. В этом все дело.
То есть еще хуже.
Да. И они, то есть восприятие абсолютно популистское. Ребят, вы как будто нас критикуете. Вы чем занимаетесь? Это вы пороки наши пока? Какие пороки, ребята? Ну, просто у вас нет, не хватает денег. Все же видят, что их не хватает. Ну, это же, вы знаете, мне всегда нравится, как в Татарстане решают такие проблемы. Да, это моя родина. Да. Значит, Миниханов, который технарь абсолютный, да, прекрасный губернатор, то есть, ну, он президент, последний президент, значит, территории в Российской Федерации. Значит, у нас там хороший, ну, первый региональный проект мы создали в Татарстане. Да, я был неплохо знаком с Шаймиевым. В общем, я его знал еще, когда он был первым секретарем обкома, значит, президентом первым Татарстана. Да, я вообще считаю, что это лучший политик за последние лет 35 в Советском Союзе и в Российской Федерации. Ну, прекрасен Татарстан. Просто прекрасен. Да, так вот, и что сделал Миниханов? Технарь, нефтяник. Значит, мы работаем с местным телевидением. Мы работаем с местными газетами, интернет-газетами, и там есть очень сильный, значит, бизнес онлайн, например, просто отличная история. И замечательная аудитория, большая аудитория, деньги большие собираем. И с ГТРК Татарстан работаем, да? Вот. И там выставляем, ну, то есть сюжеты точно то же, как в газете, только это видеоряд. Да, так вот. И он был против, как мне рассказывают. Я с ним не беседовал на эту тему, того, чтобы там появлялись кардиобольные дети. В Татарстане прекрасный кардиоцентр, отличные хирурги. Мы организовали чисто на благотворительных опять началах из Чувашии, из Марийской республики, из Удмуртии, из Ульяновской области детей сюда. У них там мощности свободные. А своих детей не хватает под эти мощности, прекрасные мощности. И мы стали заполнять эти мощности из других регионов. Наше бюро работает. Так вот, он был против, чтобы мы там детей татарстанцев, да, значит, вот этого региона показывали в эфире. Как он решил проблему? Он мог вообще каблучком стукнуть и привет. Да? Что он сделал? Он обратился еще раз. Он мне этого не рассказывал. Это мне рассказали журналисты местные. Да? Он обратился в Минздрав России и сказал: ребят, дайте мне еще там такое-то количество квот. Потом мне надоел Росфонд в эфире, значит, там на ГТРК. Да. Ему говорят: так столько денег нет. Ну, мы бы тебе дали, но денег нет. Да, он говорит: так, значит, половину я оплачиваю, половину вы. Ему тут же дали, потому что, ну вот, Татарстан сам вкладывается, и он снял проблему. Нас больше нет с татарстанскими детьми на эфир. Да, ребята, это же прекрасный демократический путь решения проблемы. Никто нигде кулаком не стучит. Отлично. Строго говоря, ведь важно что? Чтобы дети получили то, что положено. Все.
А чего во взаимодействии с властями не хватает? Вот того, чтобы они ушли в сторону и не мешали вам, или, может быть, законодательной базы, или наоборот, ее переизбыток.
Не-не, уходить ни в коем случае не надо. Еще раз, да, если мы, это вообще мне уже неоднократно говорили, значит, братья-либералы, да, ты чего с государством работаешь? Вообще, забавно сейчас историю расскажу, вот сейчас только вспомнил. В 2009 году Минздрав написал на меня донос в администрацию президента от того, что я там вышел с идеей, ну, провести такой совместный проект вместе с Минздравом. Я уже тогда, Дмитрий Анатольевич был президентом, я был в совете. Элла Памфилова командовала этим делом, я советом. Я рассказал ей эту историю. Возьмем три медицинских центра трех разных хозяев. Да, томские нейрокардиологии, которые мы из грязи подняли, и детское отделение с нуля вместе, кстати, с русскими американцами и с губернатором создали детское отделение, которое сегодня делает 600 операций в год. А раньше они делали вообще 20-30 операций для детей. Лучшую в России детскую операционную построили тогда. Там одна вентиляционная система 28 миллионов строила, которую мы из Америки технологии притащили, все сделали. Да, так вот, томские нейрокардиологии, где, значит, подчиненные Академии медицинских наук, новосибирские НИИТО, травматологии и ортопедии, подчиненные Минздраву России, и Ярославская городская больница, но старейшая, одна из старейших в России, 250 лет тогда ей было, имени Соловьева, где, не знаю как, молодые, суперталантливые хирурги, ортопеды. Один из них, Вавилов, сумел прорваться в Америку к Игнасио Пансетти и привести в Россию новую технологию лечения косолапости у детей малоинвазивным методом. То есть, был метод Зацепина, то есть, 960 тысяч стоит эта операция, ВМП, страшный наркоз, там вот все выправляют, и до 40% инвалидности даже после. То есть, человек на всю жизнь инвалид, остается инвалидом. И метод Пансетти, где вообще хирургии нет. Есть процедура подсечения там ахиллесовых сухожилий, остальное система гипсования. И плюс ношение брейсов. Причем стопроцентное излечение, и даже олимпийская чемпионка, американка по фигурному катанию. Да, вот у него была у этого...
Рекомендация.
Этот мальчик пришел сюда, тогда он не был ни кандидатом, сейчас он доктор наук, сильный парень. Вот. И у нас... Читатели давали деньги на эти проекты кардио, ортопедии, сколиозы в Новосибирске и ортопедии, но косолапы, значит, в Ярославле, давали, могли давать денег больше, потенциал был, чем больных. И у них мощности были. Я написал проект, пришел к Панфилову и говорю: слушай, давай обратимся в Минздрав. Пусть они выступят информационными спонсорами нашими, соседним областям, территориям. Предложат: ребят, вот есть клиники, где на благотворительные деньги вас поправят. В ответ Илья Александровна звонит мне, говорит: Лев, тут пришла телега на тебя. Да, вот, я говорю: что, ну, почитай. Да, я почитал. Она говорит: что с ней делать? А я там обвиняюсь в нарушении трех законов, законах о министерстве, о персональных данных и что-то еще не помню. Да, а значит, и, в общем, вот, надо заканчивать с этим Росфондом, вот, 2009 год. Да, дело было осенью. Памфилов говорит: что с этим делать? Я говорю: отдай мне. Я давно хотел написать заметку под названием «Давал ли министр Голикова клятву Гиппократам?» Меня обвиняют в том, что я не имею права на врачебную тайну. Ребят, извините, я не врач. Какая врачебная тайна нафиг? Это ваши проблемы, да. Но закон о персональных данных мы тщательно исполняем. Там написано, что если носитель этих персональных данных или его опекун дает вам разрешение в определенной форме использовать эти данные в интересах его владельца, то, ради бога, действуйте. Мы исполняем это. У нас кругом есть письменное разрешение. Все сделано. У нас хорошие юристы с нами работают. И не только юристы-коммерсанты. Это еще пробоно. Работают с нами юристы сильные, которые нам жертвуют деньги там, и так далее. Вот. Мы это сделаем. Да. Мы это сделали. И она мне говорит, да напиши, посмеемся. Да, я к Васе пришел, Андрей Васильев тогда командовал комиссию. Слушай, вот такая штука. Я тебе говорил, я хочу написать такую заметку. Да, он, ну, садись, пиши.
Помогло?
А?
Помогло в итоге?
Я скажу, 8 лет нас не трогали. Они после этого говорили, некоторые фонды вот делают вот это, вот больше всего. Да. И вот тут, когда мы с регистром начали работать, тут началось. Да, нас стали называть там чуть ли не пятой колонной, значит, угроза национальной безопасности. Ну, вообще, цирк.
Пришло время для новой заметки?
Да я их пишу вообще каждый месяц.
Теперь уже не работает.
Теперь я уже доносы писать начал. Да, вот последний донос, спасибо Татьяне Алексеевне Голиковой, написал ей, она мер приняла.
Лев Амбиндер в гостях «Разбора полета», глава Росфонда. Вот вы, говоря о Миниханове, назвали его технарем, а ведь вы, упоминая о первых этапах, скажем так, своей журналистской деятельности, сказали, что тоже занимались промышленностью, экономикой и так дальше. И пришли в эту гуманитарную сферу. Гуманитарную по сути, да? А с чего, собственно говоря, оно все началось вот здесь, в «Коммерсанте», в Москве, в 91-м, когда это было?
Я приехал, значит, сейчас скажу, где-то числа 25 мая 91-го года Владимир Яковлев позвонил мне домой, а я Сапкор, собственный в Казани, собственный корреспондент газеты «Рабочая трибуна» ЦК КПСС. Там рабочих не было, это инженерная газета была, где, ну, в общем, она такая неоднозначная была, да, ну, очень неровная газета, да, и... Когда вы говорите, что я занимался строительством, я не строил, я как журналист рассказывал. В сущности, это экономика была советской промышленности, экономика советского капитального строительства, теперь это постсоветского все. Да, значит, и не сильно много изменилось. Упал этот план в рублях. Вот это точно ушло, и это счастье. Потому что просто закапывали деньги. План в рублях выполняли. Да, потому что осваивать деньги, землю копать, например, ужасно дорого и выгодно, быстро. А отделка, например, да, там рубль затрат, рубль отдача. Я, в сущности, был экономическим обозревателем. Вот чем я занимался. Да, но это была еще и мощная... Ну, понимаете, я вырос в семье металлурга. Я, кстати, расценки, норма выработки. Я это просто... Вот я в школу не ходил, я это знал.
А, кстати, по стопам отца не хотелось пойти?
Никогда. Это не мое дело, точно я знал. Это отец просто... Год со мной не разговаривал, ну не год, 8 месяцев.
А
когда я пошел на журналистику, да, он был уверен, что я должен был в Казани пойти в авиационный институт, это лучший там промышленный вуз, там 16 вузов был, ну в том числе вот про из промышленных, там это авиационный самый сильный, он просто мечтал об этом, он тогда был главным металлургом завода там одного, вот, и, ну это совершенно не мое.
А почему журналистика тогда?
Да, я сейчас вам скажу, это совершенно случайно. Я... С друзьями в 10 классе, значит, проиграл в карты примерно до 3 ночи, значит, да, и пошел домой, иду и вдруг вспоминаю, а утром надо сдать сочинение, значит, лирика Маяковского, что это такое, да, я его очень любил, да, значит, и я думаю, надо садиться писать, я сел, написал, да, и заснул там, что-то 2 часа поспал, пришел в школу, все, на уроки, на чистовую переписал это все и сдал. Потом замечательная моя учительница Людмила Ракипна Мосягина, да, она с этим сочинением, по-моему, кругом бегала. Вот я, честно говоря, я даже не понял, что я написал. Да. Потом я понял, что к стыду своему это была компиляция. Значит, у Ромена Ролана был замечательный очерк «Шекспир и Маяковский». Да, Шекспир и Маяковский. Где он говорил, что Маяковский – это новый Шекспир. Да, ну, вот так ему виделось. Да, и я балдел от этого, потому что я Маяковского страшно любил. Да, и ну, кто его не любил вообще в 15-16 лет. Да, и... да, и... Она прочитала все это, она мне рассказала вообще сумасшедшие вещи. Она говорит, Лёва, она на «вы» совсем с нами. Вот, она мне говорит, вам писать надо. Я говорю, да ладно. Она мне говорит, вы знаете, в этом году в Казани открывается журналистика в Казанском университете. Вам надо туда идти. А она параллельно с тем, что преподавала нам русский язык и литературу, она еще была нашим классным руководителем, а параллельно она работала зав. Отделом в «Комсомольск-Татаре», молодежной газете. Она говорит, напишите для меня то-то, то-то. Значит. И я помню, я написал ей первую заметку, и когда эта заметка вышла, там два слова было моих. Лев Амбиндер. Подвижно все остальное, она переписала все вообще. Да, я потом вспоминал, смеялись, она забыла об этом. Да, она меня на «вы» опять называет. Да. Она говорит, вы что, да такого быть не могло, вы прекрасно писали. Ну, в общем, вот. Да. И, а так случилось, что я после поступил на дневной, нас не брали. Тогда Никита Сергеевич школьников не брал на дневной. И надо было либо в армии, либо 2 года стажа. Это означает, ты по-любому в армию.
Давайте мы сейчас на этом моменте остановимся, потому что у нас перерыв на новости, и потом вернемся в студию. Да.